Книга ворот.
Вы слушаете повтор программы.
Всем добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня четверг, 16 мая. В эфире программа «Книга ворот». И сегодня, поскольку эфир прямой, мы будем ждать ваших сообщений. Как же нас, собственно, зовут? Меня Василий Дрожжин. И со мной Глеб Новоселов, Федор Замыцкий. Ребят, привет.
Привет. Так, Глеб Новоселов.
Да. В общем, традиционно мы сегодня будем обсуждать литературное произведение. Предложил его Федор. Вот. У нас периодически возникают небольшие технические сложности, поэтому надеюсь, что Федор к нам быстренько вернется. Пока мы его ждем, я напомню контакты прямого эфира 8 800 100 ровно 2015. Телефон, на который вы можете позвонить из любого региона России, звонки бесплатные, и задать свой вопрос, прокомментировать то, о чем мы будем говорить, может быть, немножко с нами вступить в дискуссию. Для этого звоните, мы будем вам рады. Ну и также можно писать сообщение в WhatsApp, SMS 8 903 707 20 671. Вот. Обсуждаем сегодня произведение Теодора Драйзера «Американская трагедия». В 1925 году оно было написано. Федя к нам вернулся, и как раз я начал говорить о том, что именно ты, Федь, предложил эту книгу. Давай, наверное, с твоих впечатлений начнем. Скажи, как ты к этому произведению относишься? Насколько в целом оно тебе нравится просто как роман, и почему ты выбрал ее, эту книгу, как повод побеседовать?
Ну, во-первых, да, я со всем поздороваюсь, всем привет. Привет, Глеб, привет, Вася. Очень рад всех слышать, и круто, что мы наконец-то после большого перерыва собрались пообсуждать литературу. Вот, по поводу Драйзера, у меня вообще достаточно интересная такая история отношений с ним. Я как-то так получалось, что достаточно много встречался, ну, когда обсуждали литературу, я достаточно много встречался с такими отзывами, типа, а ты читал Драйзера? Вот это прекрасно, это нереально там что-то прям вообще чуть ли не какая-то великая литература. Я как-то... И все время он проходил мимо меня. И потом я познакомился сначала с «Финансистом», потом с «Американской трагедией». И, как ни парадоксально, как раз великой литературы я там не увидел. Мне показался Драйзер, ну, как бы вот именно с такими отзывами, с которыми я его встречал, ну, достаточно сильно, наверное, переоцененным. Это... Ну, как сказать, в каком-то смысле, ну, простая литература, не претендующая на какое-то величие. Но при всем при этом, наверное, книга «Американская трагедия» как раз некий такой отпечаток во мне отложила не как какое-то, еще расскажу, большое произведение литературы, но как хорошее, написанное, как это, наверное, сказать, я не знаю, простым человеческим языком, трудно подобрать какое-то правильное определение, но вот именно как такой хороший представитель, возможно, в каком-то смысле массовой литературы, рассказывающий историю, как вот говорят, про обычных людей и про их судьбы, и мне кажется, достаточно неплохо это делающий. То есть вот это вот сочетание писателя знаменитого, писателя, на мой взгляд, с одной стороны, переоцененного, но с другой стороны, действительно заметившего, в том числе и в этом романе, какие-то важные, пускай в какой-то степени банальные, но важные вещи, о которых мы сегодня скажем, мне кажется, что это достаточно интересное сочетание.
Ну, если мы говорим в целом про Драйзера, я, конечно, «Финансиста» читал раньше, вот «Американскую трагедию», только буквально перед нашей встречей. В целом мне Драйзер как писатель нравится, хотя я никогда не думал о нем как вот именно о писателе, под авторством которого выходят какие-то сверхгениальные вещи. Ну, наверное, для меня это больше такая все-таки развлекательная история, нежели с большим количеством смыслов. Хотя, ну, про «Американскую трагедию», наверное, все-таки здесь есть о чем порассуждать. Мне кажется, еще мы можем становиться заложниками некоторых осмыслений или интерпретаций Драйзера в советский период, когда очень много было рассуждений о том, что Драйзер обличает буржуазную Америку, и, в общем-то, вокруг этого строилось огромное количество различных теорий и гипотез. В принципе, Драйзер достаточно симпатизировал коммунистической системе и сам в определенный период вступил в коммунистическую партию США, был в Советском Союзе в 20-30-е годы и, ну, наверное, не беспочвенны в том числе эти теории, хотя, ну, наверное, сегодня я предложил бы не с этих позиций его обсуждать, да, может быть, найти моменты, которые современному читателю вне каких-то политических контекстов могут быть интересны в его творчестве. Знаю, что вот, Глеб, тебе Драйзер, ну, не особенно близок. Расскажи в целом, как ты относишься к его творчеству и, ну, какие ощущения у тебя возникли конкретно после прочтения «Американской трагедии»?
Ну, давайте я так скажу. Во-первых, спасибо вам, друзья, и тебе, Федор, прежде всего, за то, что все-таки вы заставили меня, наконец, дочитать одно произведение Теодора Драйзера. Потому что, вы знаете, есть такая история с некоторыми авторами, которые ты понимаешь, ты должен вот это прочитать, просто чтобы поставить себе галочку, что да, вот это я тоже с этим я ознакомлен, я могу в том числе и на эту тему хоть там 5 копеек свои бросить, да? Вот, у меня как-то никогда
не... С Гарри Поттером у меня это не сработало. Я не дочитал ни одно произведение. Извини,
вот,
что...
У меня никогда не получалось совершенно вот с Драйзером, по крайней мере, точно, потому что вот ни с одним произведением, потому что, как бы сказать, я признаю то, что, да, это, безусловно, образчик, наверное, уже классической литературы американской. Да, это, наверное, здесь можно поговорить там, о каких-то исторических параллелях, не параллелях, так сказать, но о каких-то исторических характерных особенностях этого периода. И, кстати, сразу должен сказать, я люблю этот, мне интересен этот период именно в данной локации. То есть, мне нравится там Соединенные Штаты первой половины 20 века, вот именно про это время читать, там достаточно много занятных, интересных вещей происходило. Но вот именно в исполнении Драйзера мне как бы всегда было что ли скучно. Я не могу объяснить почему, потому что вроде бы там все есть. Там есть сюжет, там есть ну, достаточно как бы неплохие завязки, там есть ну, достаточно занятный фон, да, на котором все это происходит. То есть, в общем, как бы есть, наверное, от чего покайфовать даже, но я вот не могу это объяснить, да, то есть, наверное, проблема все-таки в персонажах. Потому что вот персонажи для меня как бы всегда, вот и, ну, в том числе в «Американской трагедии», для меня не вытягивают. Мне с ними, как бы это сказать, скучно. Вот почему, опять же, сложно сказать. Ну, вот просто скучно и все с ними. Как бы они не дотягивают, ну, для меня лично, это мое личное ощущение, вот, до тех героев, до тех персонажей, ну, о которых интересно было бы разговаривать, о которых интересно было бы размышлять. Вот о персонаже Драйзера мне размышлять совершенно неинтересно. Вот. Ну, потом, что касается обличает или не обличает буржуазную систему, на самом деле есть масса, и о некоторых даже из них мы с вами говорили, американских писателей, вот, которые вольно или невольно гораздо более круто обличают буржуазную систему, нежели делал Драйзер. Вот, ну, это просто вот, тоже ремарка на эту тему. Но закончу тем, что, в общем-то, все-таки я дочитал, и благодаря этому там все-таки есть, наверное, какие-то мысли появились, есть что сказать. И надеюсь, что получится в процессе нашего обсуждения. Я совершенно не собираюсь критиковать произведение, потому что, ну, критиковать тут нечего, это, собственно говоря, вот оно было и было, и, наверное, нужно просто признать это как явление. Другое дело, что мне это явление сильно, как ты сказал, вот в такой степени чуждо, почему я постарался сейчас объяснить.
Давайте, наверное, ближе к самому произведению попробуем все-таки найти какие-то интересные вещи. Безусловно, роман является классикой, да, и, ну, в чем его секрет успеха, да, среди той аудитории, да, в которой, ну, собственно, эта популярность была получена. Давайте, наверное, поговорим в целом про концепцию. Книга достаточно объемная, сразу стоит об этом сказать для тех, кто, может быть, сейчас думает посвятить какой-нибудь вечерок прочтению. Наверное, одним вечером вы, скорее всего, не ограничитесь, поэтому бронируйте сразу выходные.
Ну, наверное, можно я скажу про концепцию? Как раз вот мысль пришла, пока она не ушла. На самом деле, я могу сейчас вот объяснить, почему «Американская трагедия» все-таки это классика, и действительно это вот именно образец классической литературы, именно американской. А потому что здесь, мне кажется, пересказаны основные, вообще характерные для всего американского, я даже не скажу для американской литературы, а в целом для какого-то американского контекста все сюжеты. То есть здесь тебе есть и американская мечта, погоня за ней, здесь тебе и мелодрама со всевозможными любовными треугольниками, здесь тебе и детективная, ну не столько детективная, сколько судебная история, а как мы знаем, как раз-таки американский образчик детектива, они очень любят вокруг суда все это вот крутить, да, поэтому тут все это есть в одном произведении, то есть автор сумел как бы все это под одной обложкой объединить, и вот в этом смысле, ну да, американская трагедия является классикой, и концепция в этом смысле действительно такая многогранная.
Я бы еще добавил то, что не только, ну как бы вот ты перечислил сюжет, но и как раз социальные конфликты, наверное, основные. То есть вот то, что ты говоришь про суд, ну то есть в американской литературе не только в «Зеленой миле», не только в «Драйзере» обсуждалась там проблема смертной казни и отношение к ней. Да, конечно, конечно. Это достаточно такая часто встречающаяся, причем до сих пор, да, вот история невинно осужденных и всего вот этого.
Ну,
вот
у кого-то болит, на самом деле.
Да, да, да. Ну, там болит, это понятно, справедливо. Вот. Вторая история, это, ну, как ты сказал, американская мечта и проблема бедности, которая, как бы, вот те травмы, которые бедность порождает, это, опять же, не одна единственная книга, их очень много, и об этом тоже много говорится. А проблема вот этих вот отношений, когда там чувства подменяются выгодностью и еще чем-то, опять же, она достаточно часто встречается. Ну, то есть, вот все основные проблемы, как ты совершенно сказал, верно, они встречаются. Вот, по поводу там облачения, не облачения, мне кажется, это вообще просто такая история, которая есть такой прям... В Советском Союзе же были же наборы западных писателей, которые типа считались своими, но при всем при этом перед книжкой нужно было написать большую статью, где обязательно нужно было объяснить читателю, как правильно понять книжку. Вот мне кажется, что Драйзер очень сильно нравился, там статьи особо большие были. Вот, я бы еще про Драйзер добавил, то, что для меня Драйзер встает в один ряд с такими писателями, как Джек Лондон и как Ремарк, в том смысле, что мне кажется, что вот то, что ты говоришь, вот, Глеб, мне, опять же, справедливо абсолютно про персонажей недотянутых и еще какие-то такие достаточно попсовые и часто одинаковые сюжетные линии, вот ему это тоже свойственно. И на самом деле...
Но вот у вот... Лондона-то как раз и у Ремарка недотянутый,
смотрите. Ну, не знаю, все равно вот эта вот одинаковость, то есть это все равно какая-то история, когда в целом максимально... Ну, я не знаю, я скажу попсовые, да, литературные произведения, при всем при этом остаются в истории и становятся классикой. И, но мне, я в свое время на это как-то агрессивно реагировал, возможно, но мне вот в последнее время, наверное, кажется это справедливо и даже, наверное, в каком-то смысле нравится. Потому что, несмотря на это, вот эти писатели и Драйзер в частности, они все-таки действительно на вот этом вот, может быть, не совсем литературном языке могут, умеют описывать действительно вот тот самый простой народ, я не знаю просто, как еще назвать. Это, кстати, наверное, у Стивена Кинга еще частично есть, да, когда вот иногда у слишком талантливых писателей действительно есть проблема в том, чтобы описать простого человека, непритязательного, может быть, в каких-то семьях. А вот у Драйзера, мне кажется, это получается. И вот очень просто сформулировать основную проблему, вот эта вот первая и последняя сцена, да, где ребенку не купили мороженое, в конце ребенку купили мороженое, и, может быть, теперь вот есть надежда. Мне кажется, что это, с одной стороны, банально и, может быть, даже пафосно слишком, но в этом есть какая-то сермяжная правда.
Знаете, по поводу героев, я отчасти, наверное, не соглашусь с тем, что в целом у Драйзера они, ну, может быть, какие-то не очень яркие, не очень объемные. Мне кажется, что как раз в «Американской трагедии» его главный персонаж, он вполне себе заурядный. Возможно, для того, чтобы с ним большее количество людей... Ну, не то чтобы себя проассоциировало, да, наверное, это сделать, конечно же, не хочется, а вот, ну, вот, например, в том же «Финансисте» образы гораздо более яркие, если мы говорим про центральные фигуры.
Мне кажется...
Здесь понятно, что это сделано сознательно, и, ну, не знаю, мне кажется, опять же, я вот свои ощущения сейчас хочу, ну, как-то интерпретировать. Для меня вот Клайд Гриффитс, он вполне себе прорисованный персонаж. Он... Ну, ты можешь к нему по-разному относиться, но то, что он ну, как бы недорисованы, недокручены. Не знаю, я вот не ловлю на себе такое ощущение.
Извините, а, понимаешь, для меня сказать? Можно быстренько вклинить, да, раз уж мы начали про главного героя говорить, вот Клайд Гриффитс, да, то есть для меня, вот, может быть, я не совсем правильно его истолковал, но здесь есть еще один, кстати, хороший сюжет, который мы не обсудили, это история морального разложения. В общем-то, да, разлагайтесь на здоровье. Вот Клайд Гриффитс как раз пока, ну, по крайней мере, автор пытается показать на протяжении всей книги, как вот он, собственно, падает ниже, именно в, ну, в морально-этическом плане. И мы ведь эту тему уже обсуждали, то есть тут можно еще один роман вспомнить, это «Камера обскура». Вот. Но если в «Камере обскура», вот как это все там описано, то есть невероятно классно, то здесь как бы оно и разложение-то какое-то хиленькое получается, да, то есть он как бы и злодей-то не дотягивает. То есть даже в этом смысле оно и зло-то какое-то вот жалкое, без...
Мне кажется, здесь другая история, она не в том, что он не ярок. Он изначально и был посредственностью, и более того... А как раз вот здесь, вот, мне кажется, это оправдано. Потому что вот та среда, из которой он, она не подразумевает формирование какой-то личности. То есть там сама ситуация, сама социальная обстановка, она как бы вот все вот это вот выравнивает, и эту личность как бы... Там личность не формируется, там формируются вот такие вот люди. И как такового там есть падение в плане поступков, но там не имеется в виду то, что у тебя сначала вот вырос человек. А вот дело-то и в том, что он как раз там не вырос, мне кажется. Вот отличие от «Камеры обскура» как раз заключается в том, что там-то человек, ну как бы... получивший все прелести цивилизации, получивший образование, получивший воспитание, получивший достаток, сытый. И вот на фоне этого всего он покатился вниз. А здесь он этого ничего не получил. Он попытался этого достичь, но у него ничего не получилось. И вот без вот этих вот вещей, которые, допустим, герой в «Камере обскуры» получил, он как бы он пошел по наклонной, но при всем при этом я бы не сказал, что он сформировался. То есть тут там даже нечему было разлагаться в каком-то смысле.
Ну вот, кстати, в этом, наверное, как раз и заключается вот этот элемент обличения, о котором мы говорим, да, потому что, ну, обличать-то можно по-всякому, можно говорить вот о, ну, вот традиционном, да, каком-то обличении там крупного капитала, да, эксплуатирующего низшие слои, да, а можно говорить вот об этом культе потребления, который, ну, кстати говоря, в этом смысле Драйзер, наверное, даже немножечко опередил свое время, потому что вот все эти проблемы там... страшилки про общество потребления и про культ потребления, они как-то начались годы в 40-е, уже в 50-е. Вот. А он как-то достаточно рано эту опасность увидел.
Я бы, единственное, тут не добавлял бы это как обличение какого-то там, я не знаю, политического устройства, еще что-то такое.
Мне это кажется, нет, это не обличение политического устройства, это именно обличение некого уклада, некой философии, которая вот действительно, да, в 20 веке стала представлять, ну, определенную экзистенциальную опасность.
А мне кажется, это обличение бедности и недостатка, если честно. То есть это просто история как раз про то, что... это как вот, вот классика про пирамиду Маслоу. Если у человека не удовлетворены базовые потребности, трудно от него требовать что-то большего. Мне кажется, что это...
Давай вспомним вторую часть, да, то есть во второй части там далеко не все бедные, давай вспомним вот этих родственников Гриффитса, да, то есть всю золотую молодежь, да, то есть, собственно, у них-то приоритеты, собственно, те же самые, что и у Гриффитса, его дружков там в первой части, условно говоря. Поэтому здесь все...
Я спорю не с этим, Глеб. Я спорю с тем, что как бы мы заранее поставили какую-то такую позицию, что вот он говорит, что вот там плохо, а где-то хорошо. Мне кажется, там этого не сказано. Мне кажется, там про другое немножечко. Я вот, наверное, я против этого противопоставления. Скорее вот так.
Ну, давайте немножко обратимся к тому, что сам Драйзер писал по поводу романа. Да, ведь он исследовал несколько ситуаций, которые были описаны в сюжете, когда молодые люди в погоне за, ну, скажем так, девушками из высшего света совершают преступления против своих нынешних возлюбленных. И там буквально была подборка, она приводится в разных источниках, реальных ситуаций, когда Ну вот, собственно, прототипы, да, Клайда Гриффитса совершали аналогичные преступления, да, то есть человек действительно в погоне за этой мечтой, которую легко так получить, казалось бы, да, взойдя на эту ступеньку высшего света, на самом деле к нему отношений не имея, да, вот здесь вот он, наверное, попытался вот эту сторону тоже облечить. Ну, у меня вопрос к вам такой. Вот все-таки, наверное, что хотел бы показать автор, да, это вот сложность отношения к виновности, или, может быть, этой сложности нет, но сам герой до последнего не понимает степени своей виновности. Да? Вот здесь эти качели, они как будто бы балансируют до конца. С одной стороны, вроде как вот эта состязательная система классическая, да, мне кажется, наверное, нигде, как в американских книгах, так это красиво и красочно не преподносится. И здесь, ну, мне кажется, Драйзер хорошо, да, ярко это прорисовал. И вот здесь вот эта третья часть во многом интересна, да, для тех, кто, соответственно, ну, любит всякие состязательные моменты. Но что касается вот отношения к виновности и определения этой вины, тоже встречались комментарии юристов, ну, еще там середины 20 века, которые говорили, что если, ну, разобрать это с юридической точки зрения, то дело Гриффитса, оно, ну, возможно, одно из самых сложных в юридической практике, именно с точки зрения умысла, да, не с точки зрения там действий, процессуальных каких-то моментов. Вот для вас здесь есть вообще какая-то дилемма? То есть он, собственно, несмотря на то, что сам не осознавал до конца, являясь, ну, трусливой личностью в первую очередь, но вот насколько понимание ну, и отдавание отчета своим поступкам здесь имеет значение?
Да не, по-моему, он давал отчет своим поступкам. Там, ну, собственно, это история, да, когда, естественно, любое зло, оно может себя оправдать и сказать, ну да, я не мог по-другому поступить, или я же вот в итоге под конец я передумал, не хотел ее убивать, но там четко достаточно прописаны его мысли, и что он, собственно, в конце все равно мог ее спасти, но не стал этого делать, поэтому, ну, здесь как бы можно говорить, наверное, если заниматься вот этой всей казуистикой, о каких-то нюансах там, да, но тем не менее здесь, конечно, факт убийства налицо, поэтому... Я читал тоже о том, что вот можно вообще поспорить о том, виновен ли он на самом деле. Вот. Но мне кажется, это достаточно такая странная история. То есть, если заниматься вот именно вот этими такими казуистическими спорами. Потому что в книжке там недвусмысленно написано, что все-таки умысл-то у него был. И до последнего он от него не отказался.
Ну, мне кажется, тут, надо сказать, на две части разделить. Ну, я, например, у меня нет, например, никакого спора внутреннего. У меня однозначное отрицательное отношение к смертной казни. Вот. А дальше, за пределами этого, если вот рассуждать про вину, ну, тут какой-то такой дарвинизм выходит, да, что типа того, если вот существо несознательное, то это, ну, некий такой повод для нисхождения. Для меня это сложно. Во-первых, мне кажется, что там все-таки показано, что умысел был, и мотивация там была ни разу не благородная. Наверное, там был какой-то страх, еще что-то такое, но при всем при этом это, безусловно, не является оправданием. Вот, поэтому мне кажется, что там, честно говоря, ну вот когда я читал, мне, кстати, вот третья часть стала скучной, потому что мне кажется, что там Драйзер намудрил, и, если честно, вот эти вот какие-то там, ну как бы... А с другой стороны, может, не намудрил, может быть, это действительно так, наверное, в жизни чаще всего и происходит, как вот преступник сам себя пытается оправдать где-то счет. Но мне кажется, что вряд ли тут можно даже придумать какую-то дилемму. Там, вот мне казалось, что она там придумывается, ее там как таковой нет, он, безусловно, виновен. Вот. А дальше там же очень красиво, очень художественно описан вот этот вот момент, да, когда вот он сидит в этой камере уже один, уже понятно все, ну, в американских книжках, опять же, умеют, они это делают, вот, но при всем при этом, наверное, скорее вопрос тут в том, вызывает ли он какое-то чувство жалости, он вызывает, вот у меня он вызывал какое-то чувство брезгливости, ничтожества, жалкости какой-то, но при всем при этом, тут, наверное, нелепость заключалась в том, что
То, что все равно совершилось одно убийство, совершится еще одно убийство, мне кажется, что это некий такой манифест против смертной казни в каком-то смысле тоже, и против ее нелепости. И вот здесь, мне кажется, что дело даже не в том, виновен он, не виновен, а зачем, ну, как бы, после того, как ничтожество совершило это преступление, ну, брать на себя вот это вот и тоже как бы опускаться и делать то же самое, что сделает ничтожество. Ну, какая-то такая история, не знаю.
Ну, слушай, вот этого как раз я там не увидел. Мне кажется, что вот это то, что ты рассказываешь, то, что ты сейчас рассказываешь, эти мысли, они скорее были там, не знаю, словно у Кинга в «Зеленой миле», когда он пишет, что, собственно, преступник перестает быть преступником после того, как он попадает вот в этот вот смертный блок, да? То
есть возможно, это я придумал, возможно, я добавляю сюда свою позицию, безусловно, при всем, безусловно, так, но при всем при этом, вот есть все равно какое-то, может быть, там такой серьезной дилеммы нет, но чувство вот этой вот нелепости от этой казни, ну, вот его сейчас убьют, как бы, не знаю, какая-то даже глупая и очень какая-то стрёмная ситуация во всей этой истории. Ну, то есть это даже не месть, это не наказание. Он показывает там то, что в этом нет даже самого элемента наказания, именно в том смысле, что как бы наказание должно быть осознанно, то есть он должен почувствовать, а это какое-то вот умножение жестокости какой-то, не знаю.
Ну, знаете, у нас не так много времени остается. Вот еще такой вопрос хотел задать. Ну, во-первых, у меня не возникает ощущение, что в герое произошла какая-то эволюция, что что-то в нем поменялось, что вот в конце он все-таки как-то что-то начинает переосмысливать. То есть вот его эти сомнения в том, что он на самом деле должен был сделать, прав он или не прав, они вот идут до самого конца. Да? И вот эти отношения с мамой, да, что как будто бы он что-то все-таки начал чувствовать и раскаялся хотя бы в отношении к ней, это, наверное, максимум того, что вот, ну, я, по крайней мере, увидел на страницах этого романа. И второй момент. Ведь мы наблюдаем за Клайдом Гриффитсом с самого рождения. И как будто бы нам подсказывают, что то, как формировалась его личность, имеет отношение к тому, что происходило. Но для меня это одно с другим не связанное. Да? То есть в целом вот этот контекст, да, то, что он ну, был склонен к трусливым поступкам тогда, да, он, по сути, из трусости совершил это действие, да, то есть это, ну, фактически умысел, от которого он в последний момент пытался отказаться, да, но, опять же, из страха ничего не сделал для того, чтобы этого преступления не совершить в итоге. Да, то есть вот,
ну, вот тут, кстати, этом, еще, наверное, одна тема возникает, не знаю, успею сказать или нет, это как раз вопрос о псевдорелигиозности, да, то есть вот насколько действительно какая-то религиозность напоказ, ведь он же был из очень религиозной семьи, семьи проповедников, где как бы, ну, по идее, должны были бы научить человека тому, что такое там хорошо, что такое плохо, да, как минимум 10 заповедей, да, вот, но вот несмотря на все это, то есть ничего, то есть совершенно ничего такого ему привито не было, совсем наоборот, моральные принципы были очень размыты. То
да,
есть это как
там... раз... Там у всей семьи, на самом деле, моральные принципы с вопросительным знаком.
Ну да, то есть это как вопрос о том, что, собственно, очень часто вот эта вот показная набожность, показная религиозность, да, она на самом деле не имеет за собой ничего, потому что, в общем-то, она как бы не в этом заключается, да, и не, там, не в пении гимнов на улицах, на самом деле.
Я просто сказал, что я согласен с тем, что сказал Вася, с тем, что там не было. Ну, то есть не могут обстоятельства, все равно есть выбор, и выбор люди делают в разных обстоятельствах. И в этом смысле я согласен с Васей, не согласен с Драйзером. Мне кажется, что Драйзер нам все-таки подсказывает, что как бы некоторые обстоятельства, они способствуют, ну, возможно, но для меня вот это не 100%.
Нет, я с этим не спорю, но есть элемент воспитания, да, то есть то, что нам в детстве привили отчасти, да, то есть это все равно сказывается потом на нашей личности, здесь тоже какой-то элемент, да, наверное, присутствует.
Ну, касаемо религии, все-таки Драйзер был явным атеистом, да, и тут, наверное, на эту поправку тоже стоит делать. Ну что, будем постепенно подводить черту. Всем спасибо, кто слушал нас сегодня. Я рекомендую все-таки прочитать это произведение, безусловно, интересное. Читайте «Американскую трагедию». С вами были Глеб Новоселов, Федор Замыцкий, Василий Дрожжин. Услышимся через пару недель. Всем счастливо.
Книга ворот.